მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. За день до инаугурации Владимира Путина 6 мая 2012 года на Болотной площади многотысячная оппозиционная демонстрация была перед началом согласованного митинга разогнана силами ОМОНа. Десятки людей были арестованы, осуждены якобы за сопротивление полиции и участие в массовых беспорядках. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов был после показа 5 октября 2012 года по каналу НТВ фильма доноса «Анатомия протеста 2» обвинен в организации массовых беспорядков на деньги грузинских политиков. Сергей находился с февраля 2013 года под домашним арестом. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал Сергея Удальцова виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Полный срок заключения Сергей отбыл в колонии в Тамбовской области. Освобожден 8 августа 2017 года. Сергей, добрый вечер. Я рад вас видеть на свободе у нас в студии.
Добрый вечер. Взаимно. Давно у вас не было. Очень приятно.
Да, ну давайте начнем с вашей истории. Вы поняли, за что вас посадили власти на самом деле?
Ну, как выражаются в местах не столь отдаленных, за образ жизни. То есть само обвинение, на мой взгляд, конечно, оно абсолютно фиктивное. Само обвинение не основано на законе. Но за образ жизни, за активную оппозиционную деятельность, за активную протестную деятельность, которая, конечно, власти раздражала, вот за это по совокупности и было сфабриковано так называемое болотное дело, не только в отношении меня, но меня и моего товарища Леонида Развожаева выбрали в качестве организаторов этого процесса, ну, якобы организаторов. Поэтому, если честно, я не удивлен. Я не удивлен. С одной стороны, это признание определенных заслуг, как бы это ни парадоксально звучало, потому что действительно в тот момент мы были власти очень неприятны, мы были потенциально опасны. Я в первую очередь здесь говорю как раз про левый сегмент вот этого протестного движения. Во многом, я думаю, как раз из-за этого на нас и обрушились основные вот эти репрессивные удары. Поэтому по формальным признакам приговор абсолютно незаконный, дело сфабрикованное, но по сути я понимаю, за что, потому что мы били в самый нерв, били по тем вопросам, которые власти неприятны, неудобны, и на которые у них нет, по сути дела, никакого ответа.
Сергей, а вы поняли, за что убили Бориса Немцова, с которым вы были на Болотной? Могли бы ведь и посадить, он, собственно, готовился к аресту.
Вы знаете, в его ситуации, во-первых, я могу сказать, что несмотря на всю разность, различия наших взглядов, политических позиций, я с большим уважением к Борису Ефимовичу относился. Когда освободился, я буквально там через пару дней сходил на место убийства, цветы возложил. Потому что человек, на мой взгляд, был действительно достойный. Он был очень коммуникабельный, порядочный. С ним действительно было приятно иметь дела. Хотя по взглядам, естественно, да, у нас было разное видение будущего страны, будущего ее развития. Но в тактическом плане с ним было очень конструктивно и приятно работать. Это огромная потеря, я считаю, для всего оппозиционного движения. Огромная. Вот. Какова причина его убийства? Кто за этим стоит? Вы знаете, я думаю, возможен здесь, конечно, эксцесс исполнителя определенный. Я так думаю. Но сигнал шел с самого верху. В этом я не сомневаюсь. Он так же, как и мы, ну, то есть в своей нише он был неудобен. Он был человек, который мог объединять разные политические силы, разных людей. Был вот таким коммуникатором, объединителем. А такие люди, они опасны. Власть это очень не любит. Поэтому сигнал шел, я думаю, с самого верху. Как это было сделать технически? Как действовали исполнители? Ну, тот суд, который прошел, да, он, конечно, может быть, самое низовое звено это, да, и высветил. Хотя тоже остались большие вопросы. Но за кадром, конечно, совсем другие люди, заказчики. Поэтому здесь, безусловно, это прямое следствие его, опять же, жесткой критической оппозиционной позиции. Самое печальное, что в нашей современной действительности и тюрьма, и даже убийство, это уже становится, ну, если не нормой вещей, то таким вполне себе допустимым явлением. Борьбы и расправы с оппонентами.
Сергей, я вернусь уж, извините, в колонию. Как вы там провели время? В том смысле, была ли для вас, как человека политического, какая-то польза?
Тюрьма – это глобальная потеря времени. Да, ты можешь себя там чем-то занять, ты можешь читать книги, общаться с людьми, там попадаются довольно интересные люди. Ты можешь заниматься каким-то профессиональным развитием. Я очень много там оказывал, ну так, в кавычках можно сказать, юридические услуги. Люди обращались, я им разные жалобы, заявления писал. То есть в плане практики...
По специальности.
Это, да, по специальности это было отчасти полезно. Но в глобальном плане это потеря времени, вырванные из жизни годы. Потому что, конечно, за это время можно было сделать в сотни раз больше полезного и для себя, и для семьи, и для общества, и для страны, уж если так пафосно выразиться. Поэтому я бы не сказал, что стоит тюрьму рекламировать. С другой стороны, и бояться этого не надо. Если ты человек нормальный, с людьми нормально общаешься, не совершал и не совершаешь там каких-то непорядочных поступков, то, в принципе, ты там выживешь, найдешь взаимопонимание с другими осужденными и, как бы сказать, проживешь это время более-менее достойно. Вот, поэтому, но в целом, конечно, и закидывают специально нас, оппозиционеров, в эти тюрьмы, что просто мы там убивали время бесцельно, вырывали эти годы из жизни у нас, отрывали от семей. То есть это, конечно, большое испытание, и никому не пожелаю. Сейчас, конечно, наверное, не так все ужасно, как было раньше в этих местах. Да, немножко цивилизации туда добирается. Но в целом, конечно, это огромный негатив. И психологически это тяжело. Бывают ситуации, у меня, ну, по ряду причин такого не было. Все-таки внимание было большое.
Может быть, отношение к политзаключенным другое все-таки?
Поддержка. Но вот даже мой товарищ Развожаев столкнулся с сильнейшим прессингом. Его действительно там давили, провоцировали, и криминальных авторитетов к этому подключали. То есть система при желании, она там может человека действительно искалечить. В моей ситуации, ну, такого вот явного прессинга не было. Наверное, из-за того, что все-таки была поддержка с воли, как там говорят, было внимание правозащитников. Но я, может быть, как-то правильно выстроил взаимоотношения, то есть были попытки меня провоцировать на какие-то конфликты. Я считаю, действовал достаточно адекватно и грамотно в этом отношении. К политзаключенным среди самих зэков отношение нормальное, я бы даже сказал, уважительное. То есть, ну, люди в основном понимают, что политзаключенные – это те, кто и за их права отчасти тоже выступали, за это пострадали, поэтому определенное уважение там присутствует. Администрация, если есть задача человека там загнобить, как говорится, задавить, то будут использовать самые разные инструменты. Вот. И здесь защита только одна. Во-первых, самому стойкость проявлять, не прогибаться. И, во-вторых, поддержка близких, соратников, прессы, журналистов, правозащитников в совокупности это немножко защищает. Но в целом зэки – люди беззащитные. Система, она очень инертна, и, конечно, к заключенным там относятся как к людям второго сорта. Вот в целом это очень бросается в глаза.
Сергей, а вот вам не дали условно-досрочное освобождение. Предлагали какую-то сделку, я так понимаю, вы отказывались?
Да, была банальная ситуация. Предлагали дать интервью на одном из федеральных каналов. То есть администрация колонии бралась организовать этот процесс, то есть пригласить журналистов. Туда ведь попасть журналистам непросто. Это целая большая история, процедура. Надо пройти массу согласований. Вот они меня к этому подталкивали. Да, и дать интервью в плане раскаяния, по сути дела, признания своей вины и в той или иной форме поддержки курса власти на тот период. Ну, я категорически отказался, и за это, да, последовали попытки меня перевести в более тяжелые условия содержания, потом наложить административный надзор после освобождения. Пришлось там биться несколько раз, два раза, точнее, я попадал в изолятор, на кичу, как там говорят, и вот там пришлось бороться, тоже объявлять голодовку, и давление было со стороны криминальных авторитетов местных, потому что в таких случаях администрация их задействует. И администрация оказывала давление. Ну, удалось как-то выстоять. Большая была поддержка в тот момент со стороны правозащитников, со стороны близких людей. Подняли определенный шум. В общем, удалось отбиться. После этого мне, скажем так, дали досидеть более-менее, ну, спокойно. То есть не создавали искусственно проблем. Хотя все возможности освободиться досрочно заблокировали.
О так называемых журналистах. А сейчас на свободе вы интервью НТВ, которое вас оклеветало, дали бы?
Для меня этот вопрос принципиальный. Я неоднократно на эту тему высказывался. Пока не будет официальных извинений и опровержений той грязи, которую вылили в так называемых вот этих фильмах «Анатомия протеста», «Анатомия протеста 2», никакого общения с НТВ у меня не будет. Поэтому вопрос принципиальный. Если будут приглашения, я буду вынужден отказываться.
Скажите, а как вы относитесь к своим товарищам, которые дали на вас показания, что вы готовили переворот на деньги грузинских политиков?
Ну, вы знаете, это люди, которые для меня, по сути дела, вот как именно как люди умерли, да. Для меня это уже какие-то тени, вот такие тени из прошлого. На самом деле, мне кажется, люди сделали выбор, они проявили слабость, пошли на предательство. Ну, они тем самым, ну, просто себе такой моральный приговор вынесли. Мне кажется, им самим очень тяжело жить дальше вот с таким грузом, с такой ношей. И это самое главное для них наказание. Я думаю, дальше это только будет усиливаться. Люди же прекрасно понимают, на что они пошли, на какую подлость. Поэтому время все расставить на свои места. Я не собираюсь заниматься местью, вот, как-то сказать, сводить счеты. Мне кажется, люди сами себя осудили, вот, в моральном плане осудили. И им очень тяжело. Вот это мое глубокое убеждение, поэтому все встанет рано или поздно на свои места. Но у меня к ним, конечно, уже вообще нет никакого отношения. Эти люди просто для меня не существуют. Я иду дальше, уже на них не оборачиваюсь и не вспоминаю.
Хорошо. Сергей, скажите, вот вас сейчас позвали на допрос в Следственный комитет. Это форма давления или что-то им надо? Может быть, они на ваше интервью как-то среагировали, то последнее?
Ну, наши следственные органы, не надо их недооценивать, действуют всегда комплексно. Это, безусловно, и элемент давления. То есть мне показали, что за мной продолжают наблюдать, все мои высказывания отслеживаются, и в случае чего в любой момент вновь могут возникнуть какие-то у них вопросы, претензии, уже даже не в качестве свидетеля, а в более каком-то серьезном раскладе. Плюс, конечно, я думаю, прощупывали, а не готов ли я, ну, грубо говоря, из-за какой-то обиды, может быть, да, претензий к своим, ну, союзникам, вот, бывшим на тот период, 2012 года, ну, пойти тоже на такую вот грязную сделку, дать на кого-то показания, например. Мне это недвусмысленно предлагали сделать. Я, опять же, отказался. Я вообще отказался давать показания. Моя позиция довольно проста. Я уже все сказал на суде, который закончился в 2014 году. Добавлять мне нечего. Вот. И те заявления, которые я делал, освободившись, я их делал для общественности, для граждан, для понимания, что не все вели себя в тот период, на мой взгляд, не все вели себя достойно и правильно. И об этом люди должны знать. Но, естественно, моими руками кого-то сажать в тюрьму или привлекать к уголовной ответственности, если кто-то надеется, никогда этого не получится. Я на такие сделки не пойду. И, ну, это просто противоречит моим принципам.
Я напомню, что у нас в студии Сергей Удальцов. Сергей, а вы сейчас оппозиционер по отношению к режиму Путина? Если да, то что вы в его политике не принимаете, а что, может быть, поддержите?
Я однозначно оппозиционер. То есть те шансы, которые за эти 17 лет, которые уже Владимир Владимирович находится у власти, шансы на изменение курса развития страны, да, я как человек левых взглядов, приветствовал бы смену социально-экономического курса, разворот этого курса в сторону большинства нашего населения, ограничение аппетитов нашей олигархии, вообще отстранение ее от каких-то ведущих позиций. Несмотря на все авансы, которые в свое время звучали в отношении Путина, даже из левопатриотического лагеря, за 17 лет ничего не сделано в этом направлении, поэтому я никак не могу быть его сторонником, поддерживать его политику, это для меня ключевое. Все-таки экономический базис – это основа основ. Ну и, естественно, все репрессивные законы, которые принимались раньше и принимаются сейчас, и даже наше уголовное дело, конечно, все это происходило сведомо. Я уж не буду преувеличивать, там, что по указанию прямому, но как минимум сведомо президента нашей страны. И как я могу после этого ко всему этому относиться? Конечно, я в жесткой оппозиции и к президенту, и к правительству, и к тому, самое главное, к тому курсу, который продолжает реализовываться уже 17 лет.
Сергей, ну вот многие считают, что события 11-12 года это был своего рода русский Майдан. Он проиграл. Вот украинский выиграл. У вас какие-то есть по этому поводу мысли? Считаете ли вы украинский Майдан тоже революцией, революцией достоинства, как говорят?
Ну, вы прекрасно понимаете, Майдан – это технология. То есть Майдан, то есть стояние на улицах, нагнетание, вот это, так сказать, давление на власть, ну, оно как бы начинается мирно, но в Украине, к сожалению, это все скатилось в итоге и к силовому противостоянию, и к гибели людей. Там, безусловно, была масса провокаций самых различных, не будем сейчас в глубокий анализ вдаваться. То есть Майдан – это технология, но главное – это содержание этих процессов.
Борьба с олигархическим режимом.
На мой взгляд, революция – это кардинальные изменения, да, именно курса развития. Вот в курсе развития тоже Украины я не вижу кардинальных изменений. Ориентации, там, смена ориентации геополитической с Россией больше в сторону Европы и США – это не революция. В социально-экономическом плане там также засилие олигархов, просто одних сменили другие. Плюс еще это все имеет такой националистический оттенок, на мой взгляд, тоже абсолютно недопустимый. Поэтому революцией я бы это не назвал. Все-таки, на мой взгляд, это был переворот, поэтому мне эти события не близки. Потому что, по моему убеждению, украинский народ от всего этого не выиграл. Как всегда, определенные элитные группы, конечно, обогатились, получили властные рычаги, но основная масса населения, мне кажется, не в восторге. Поэтому сейчас и нарастает там тоже недовольство Порошенко, его политикой. Уж про юго-восточную часть Украины я вообще молчу. Это беды, горе, страдания. Естественно, там процесс многосторонний, но инициатива все-таки шла оттуда. Разжигали эти все процессы оттуда и сейчас продолжают
оттуда
разжигать.
Оттуда это откуда?
Из Киева. Из
да,
Киева.
Ну, это мое. А Россия не занималась этим?
Ответная реакция, да, она была неизбежна. Мы сейчас к этому можем подробнее подойти вопросу. Но в целом, поэтому Болотную площадь и период 11-12 года, именно в таком сравнении, я все-таки Майданом бы не назвал. Наша тактика всегда была мирная, во-первых, по сравнению с украинским Майданом, вот эти столкновения на Болотной площади в мае 2012 года, это просто-напросто детский сад. Потому что у нас, как организаторов, и не было никогда установки на силовое решение вопроса.
Ну, сели на землю и посидели, да.
Наша задача была именно мирным путем на тот период в рамках вот этой широкой коалиции добиться реформирования избирательной системы и дальше уже бороться, конкурировать на свободных, прозрачных выборах. Это нас, кстати, объединяло, таких разных людей, как Яр, Немцов, Навальный, Каспаров и многие другие, кто там находился. Потому что это было действительно понимание общих интересов. Чего сейчас, кстати, не хватает. Поэтому все-таки равнять Болотную 2012 года и Майдан, и по форме, и по содержанию, крайне неправильно.
Ну, 2014 год – это принципиальный поворот в российской политике. Естественно, много вопросов. И у меня в Фейсбуке тоже люди спрашивают, почему же вы поддерживаете аннексию Крыма, хотя вы оппозиционер?
Ну, давайте разбираться. Под словом аннексия у нас все понимают разное. На мой взгляд, что происходило в тот период на Украине и в Крыму в частности. К власти в результате вот событий Евромайдана, я считаю, что это был все-таки переворот. Сущностных изменений не произошло. Одни лица сменили другие, но не более. Пришли к власти в том числе силы националистические. Они подняли голову. Нацистские, я бы даже так сказал. Это не мои фантазии, это реально все в тот период было. И те заявления, которые от них звучали, действительно, я думаю, сильно обеспокоили, напугали и возмутили жителей юго-восточной части Украины. Когда звучали призывы запретить русский язык, оборвать все отношения с Россией, звучали призывы, и не то что призывы, а уже были такие примеры, выезжать на юго-восток и расправляться с теми, кто выступал против Евромайдана, так называемые поезда неонацистов, которые собирались в том числе и в Крым. Это все не мои фантазии.
Никто не доехал, не поехал.
Это уже нам сейчас понятно, сейчас понятно. А в тот момент ситуация развивалась вот по ходу событий. И та реакция, которая возникла у жителей Донбасса, в частности, и Луганска, и многих других регионов Юго-Востока, она понятна, она мне близка. И действительно, люди хотели сохранить добрые отношения с Россией, хотели говорить на своем языке. Это их право.
И стали убивать.
И когда была такая угроза, то, что жители Крыма, в данном случае мы про Крым говорим, выразили свою волю, а ни для кого не секрет, что настроения там были всегда пророссийские. И в данной ситуации, как защитный способ, да, способ избежать кровопролития, резни, в тот период не было уверенности, что этого не произойдет. Это их право.
Подождите, как насчет договоров России и Украины,
демократы,
Сергей?
Демократы, я считаю, что и вы демократы, и я демократ, и левые это всегда, и настоящие левые всегда демократы, должны волю народа уважать. Поэтому в тот момент отвергнуть волеизъявление крымчан, на мой взгляд, было бы
в условиях российской оккупации, когда были введены российские войска,
неправильно.
И депутаты назначали этот референдум под дулами буквально автоматов товарища Стрелкова, в чем он признается. Но согласитесь, все процедуры были нарушены, ничего этого в украинском законодательстве нет, а российские войска там присутствовали. Ну, в общем, не очень убедительна ваша позиция.
Нет, на мой взгляд, как раз неубедительна позиция, которая все сводит к присутствию российских войск, и к тому, что референдум проводился под дулами автоматов. Не секрет, еще раз повторю, что настроения там были абсолютно пророссийские. Проведите этот повторный референдум, а я считаю, что это, кстати, был бы нормальный и правильный путь решения этого конфликта с участием наблюдателей международных, с участием всех сторон этого конфликта, и результаты будут не сильно отличаться.
В Крыму вы имеете в виду?
Да, в Крыму, от результатов 2014 года. Поэтому здесь... Зная, что и в мировой практике зачастую применяются двойные стандарты, в каких-то случаях, как в ситуации с Косово, все это признается мировым сообществом.
Но Косово никому никто не аннексировал.
В ситуации Крыма немножко другой подход, поэтому мы тоже не должны на это закрывать глаза.
Сергей, ну вам скажут, что, например, в Чечне проводился референдум, тоже за независимость голосовали при Дудаеве, после чего федеральное российское руководство и Ельцин, и Путин все это подавляло силой. Вот вы за то, чтобы в Чечне тоже провести референдум о независимости тогда, получается, если не двойные стандарты, или нет?
Вы знаете, я считаю, что вообще сам институт референдумов в российской, если уже к России вернуться, в Российской Федерации, он не работает. И это абсолютно неправильно. Хотя есть законодательство о референдуме, но оно настолько бюрократически усложнено, что реально провести тот или иной референдум федеральный невозможно. Вспомните, когда был последний референдум общероссийский. Наверное, сложно сходу даже вспомнить, когда это происходило. Вот эту практику надо менять. Вопросы территориальной целости и независимости, опять же, надо выносить на обсуждение. Вот давайте мы начнем с того, что через те же референдумы поинтересуемся у нашего народа, правильным ли он считает такую практику. Если он посчитает правильным, пожалуйста, если накопилось в какой-то территории понимание, что нужно жить самостоятельно, давайте тогда выносить все это на какие-то демократические процедуры. Но сам этот вопрос изначально, опять же, надо обсудить с людьми. Я не беру на себя такую ответственность, у меня нет таких полномочий решать сейчас за всю страну. Но в целом, я как человек демократических взглядов, считаю, что больше надо советоваться с людьми, больше прислушиваться к их мнению. И в ситуации с Крымом вопрос крайне сложный. И не игнорировать их настроение, их реальное мнение тоже неправильно.
А международные законы тоже игнорировать нельзя?
Сегодня мы скатываемся порой в очень однобокую трактовку тех событий. Я считаю еще раз, что сегодня, если будет на то добрая воля всех сторон этого конфликта, и мирового сообщества, и Европы, и Соединенных Штатов, давайте проведем повторно, посмотрим на волеизъявление крымчан и решим этот вопрос. Если вернуться чуть раньше, вспомнить, что происходило в 1991 году, когда тоже волюнтаристским путем были подписаны Беловежские соглашения, и вопрос с Крымом тогда не был решен президентом.
Ну, референдум проходил, извините, в Украине, и в Крыму проголосовали за Украину,
президентом,
за независимость.
Ельцином тогда этот вопрос не был решен, хотя это, на мой взгляд, была большая ошибка, и тогда были все условия для того, чтобы решить эту ситуацию. И вот все эти исторические недоразумения, мы помним, как это происходило при Хрущеве, как Крым оказался в составе Украинской Советской Социалистической Республики. Все это нужно было исправлять. Дров наломали все. Это вот клубок противоречий, который накопился за многие десятилетия и даже столетия.
Сергей, поэтому... а как вы относитесь к той кровавой, вот, на взгляд многих, империалистической войне, которую режим Путина организовал в Донбассе?
Я не считаю, что это империалистическая война, во-первых. Еще раз повторю, имея очень много знакомых на той территории, даже отбывая наказание в Тамбовской области, там несколько человек, ну, они уже здесь были осуждены на территории России за какие-то там общекриминальные преступления. Они с Донбасса как раз. И там 2-3 человека принимали на определенном этапе участие в, ну, вот в этих боевых действиях на стороне ополченцев. Они очень подробно мне рассказывали о той ситуации, которая там складывается. Опять же, здесь я не сторонник однобокой трактовки. Там реально люди настроены на союз с Россией. Когда их пытались с Россией рассорить, оторвать от России, тем более, еще раз напомню, что звучало в 2014 году, и угроза была реальна. Эти люди, да, их, может быть, кто-то катализировал этот процесс, я не спорю, но искусственно, если нет реальной поддержки и нет реальных настроений в обществе, искусственно такое долго не продержится.
Но там российские войска в большом количестве, если, добровольцы и прочее, если, оружие поставляется, так что если, это тоже оккупация.
Если эти республики уже 3 года, уже 4-й год пошел, они существуют и держатся, это о многом говорит.
Другое конечно, дело, Россия за это платит.
Другое дело, что в тот период, когда это только все начиналось, и я, и другие представители левых сил приветствовали как раз национально-освободительный характер этого движения. И на определенном этапе, я напомню, там даже был глава правительства в Луганске, человек левых взглядов, Литвинов, и в Донбассе было много людей левых взглядов. Мы призывали как раз эти республики развиваться в таком социалистическом векторе. Это был бы очень правильный, интересный
пример.
Но они
развиваются в криминальном векторе,
вот,
как мы видим.
На сегодня, к сожалению, да, они стали заложниками борьбы, опять же, различных олигархических групп и заложниками большой геополитики. Это печально. Поэтому здесь я ни в коей мере не сторонник каких-то империалистических устремлений того же Путина. Но еще раз повторю, представлять это все как агрессию России и полную манипуляцию жителями Донбасса и Луганска, это неправильно.
И все, где выход?
Все гораздо сложнее, поэтому отталкивать от себя искренних, действительно, вот тех людей, жителей этих территорий, которые искренне выступили в защиту своей независимости, возможности говорить на том языке, на котором они хотят,
отнимали у них этой
поддерживать
возможности.
Контакты с Россией крайне неправильно. На сегодня, видя, в какой тупик зашла эта ситуация, во многом и политики Кремля, конечно, и роль Суркова там всем известна, по сути дела, это был слив и сплав тех искренних вот этих настроений, которые существовали. Сегодня выход только один. Действительно, борьба за мир в России и на Украине, но я считаю, без смены тех режимов, которые на сегодня существуют и там, и у нас, кардинального прорыва не будет.
Сергей,
вот это мое глубокое убеждение.
Да, я понимаю.
Но надо стремиться к миру, другого варианта
нет. Вы сказали, что там на территории Украины чуть ли не нацисты правят, но и при этом вы же там, на этой самой территории, прятали своих детей, считая, что им угрожает опасность. Ну что ж, странно это как-то выглядит, да? У вас, кстати, чувство благодарности не осталось, что вот ваши дети там пожили, когда им что-то угрожало?
Ну, я хотел бы возразить, опять же, против такой трактовки, что я прятал там детей. Я их нигде не прятал. Они как жили там у своих родственников, у моих, точнее, у своих бабушек, дедушек, так и продолжали там жить. То есть это не какое-то было экстренное явление, что они все время были здесь, и вдруг я их отправил туда. Нет, это было плавно, все равномерно происходило, никакого здесь экстренного, как вот вы говорите, их упрятывания на Украине не было. Это во-первых. Во-вторых, они не в тех территориях проживали, и сейчас они там бывают, где засилие вот этих нацистских настроений. Это больше юго-восточная часть, там поспокойнее. И, ну что значит, благодарен. Я благодарен моим близким, которые о них заботились и поддерживали, да, все это время. Конечно, я им благодарен. Но украинские власти, я не знаю вообще, знали ли они о том факте, что они там находятся. Для меня это большой вопрос. Поэтому, мне кажется, это немножко передергивание в данной ситуации.
Скажите, а
вот они что? И в России проживали в тот период, и приезжали сюда часто. То есть, чтобы не было какого-то извращенного
хорошо,
понимания
Сергей,
этой ситуации.
Сергей, ну получается так, что Россия сейчас сама платит за путинскую авантюру и за Крым, и за Донбасс. Миллиарды на прокормление этих территорий, санкции за агрессию, которые снимать никто пока не собирается. Экономика разрушается. Или, ну как вы к этому относитесь? Или вам, как революционеру, чем хуже, тем лучше?
Ну, во-первых, я бы не ставил вопрос таким образом, что присоединение Крыма – это как бы главная причина всех наших экономических проблем. Санкции, если бы, еще раз повторяю, был изменен курс развития страны, это, наоборот, во многом благо. Это шанс для развития местной промышленности, о чем много говорится, кстати говоря, нашими властями, но на практике мало делается. Но для этого надо оторвать от рычагов управления вот эту всю олигархическую банду. Конечно,
которая, ради чего? Ради социализма?
Которая плотно срослась с нашими сегодня высшими чиновниками. Сегодня уже порой не отличишь, где глава той или иной госкорпорации, а где крупнейший олигарх. Они едины в одном лице зачастую, это факт. Конечно, я вижу будущее России только в социалистических преобразованиях. Действительно, экономика, она должна быть под контролем населения. Под контролем населения, стратегическая промышленность, наши сырьевые богатства должны принадлежать обществу через государственные институты, но прозрачно и подконтрольное население. Это никакая не утопия. Сегодня технологии позволяют этот контроль осуществлять. Нужна лишь политическая воля. Для этого должны быть другие люди во власти. Поэтому нужно бороться и на президентских выборах, и на любых выборах, и на улицах, для того, чтобы эта смена произошла. На мой взгляд, тратить сейчас силы и энергии, чтобы одних олигархов опять нас сменили другие, к чему зовет часть нашей, ну, скажем так, либеральной оппозиции. У меня, кстати, нет никакого пренебрежения к либералам. У нас просто все термины на сегодня уже порой извращены. Как коммунистов уже смешали с грязью, так и либералов. Либерал истинный, который выступает за права и свободы конкретной личности, у меня вызывает большое уважение. Но сегодня это уже просто такие термины, которые замазали грязью сознательно.
Раньше демократа замазали, теперь либерала.
Да, раньше демократов. Но вы поняли, о чем идет речь. Поэтому я считаю, что если уж и тратить свои силы, то в борьбе за сущностные изменения, базовые изменения, да, а не просто опять какие-то верхушечные перевороты.
Хорошо. Сергей, давайте мы тогда выясним, хотят ли социализма жители России. Ну, мы можем спросить в данном случае только москвичей. Пожалуйста, давайте посмотрим, послушаем опрос.
Нужно ли построить социализм в России?
Социализм – это МММ в масштабе страны или даже мира, глобализма. Ну, фикция это все. Прожили поколения, вон сидит моя мать, и она, ей обещали одно, моей бабушке с дедушкой другое. Ну, а мы в это уже не верим. Любой строй, который строится, это насилие над естественным ходом человеческой истории.
Можно сделать, если люди сами захотят, если сами начнут меняться. Это может по-разному называться, хоть демократия, хоть социализм. Главное, чтобы правда была.
Утопическая вещь, ну, социализм как переход к коммунизму, но, тем не менее, какие-то важные вещи, ну, оттуда можно взять уже медицину, бесплатное образование, то есть, ну, какие-то вещи, безусловно, хорошие, их можно перенести, но как ступеньку к построению коммунизма, это, конечно, утопия.
Строить надо, но строить надо с умом, и чтобы строил каждый себе. Ну, когда вот начинает строить всех в кучку, ничего не получается.
Объявили же в 36-м году, что социализм построен. Потом хотели строить коммунизм. Ну, значит, строим коммунизм. Социализм уже в прошлом. Как там Сталин сказал, жить стало лучше, жить стало веселей. А когда весело, работа спорится. Такой социализм, как в 36-м году, нам, конечно, не нужен. Сейчас молодежь даже и не знает, что он был, такой социализм. Ну, дай бог, так сказать, и не узнают.
Ну все, развалился союз, социализма не получилось. Вообще, по идее, у Карла Маркса, как я помню, у него после капитализма идет социализм. Но у нас после социализма пришел капитализм. То есть, ну, у нас страна абсурда немного.
Социализм с человеческим лицом, конечно, нужно. А что, сейчас дикий капитализм, блин. Есть бедные, есть слишком богатые, есть слишком бедные.
В России социализм есть. И славяне, люди, русский народ, спокон веков помогали друг другу.
Но это утопия, это не получится. Не в нашей жизни.
Человек, как животное, не в состоянии следовать каким-то придуманным догмам. Он следует своим инстинктам.
Если как в Швейцарии, то, наверное, можно.
Он уже был. Нам говорили, что мы жили при социализме. Опыт был приобретен, неоценимый. И мне кажется, наши власть имущие сейчас берут опыт оттуда, причем то, что надо. Вот нужно взять то, что надо, и приспособить к современному времени.
Я думаю, что нам не нужно строить социализм. Один раз уже не получилось.
Нужны новые свежие решения, потому что если один раз не получилось, не стоит пробовать еще раз.
Сергей Удальцов у нас в эфире. Ваш комментарий.
Ну, вы знаете, если это Москва, то посмотрите, какой разброс мнений. И большая часть, на мой взгляд, ну, симпатии говорит о социализме. У некоторых в головах, конечно, некоторая путаница. Да, уже был социализм, уже он, так сказать, развалился. Хотя, если...
А Швейцарию, видимо, с Швецией путают.
Хотя, если посмотреть глубже, то социалистический процесс – это именно процесс. То есть это не какая-то застывшая форма. То, что нам идеологи в советское время вбивали в голову, что это уже какая-то оконченная форма построена, это как раз была их ошибка. И во многом из-за этого догматизма как раз социалистический строй потерпел поражение.
Так вы должны радоваться. Путин государствовал 70% экономики. Это же в русле ваших идей.
Теория не развивалась, к сожалению, в советское время. А посмотрите, как мир развивается. Социалистические проекты, социал-демократические, как минимум, но это тоже элемент социализма, во многих странах очень успешно существует. Да, конечно, у нас бытует мнение, что Россия – это не Швеция, не Норвегия, не та же Швейцария, где уже ставится на повестку дня вопрос о базовом безусловном доходе, что каждый гражданин по факту своего рождения и существования имеет право получать от общества определенную материальную помощь для того, чтобы он свои минимальные потребности мог удовлетворять. Это разве не социалистический подход? Абсолютно.
Да это почти коммунизм. Бездельников кормить.
Поэтому давайте посмотрим опять же в корень, в базис экономический. На тот период, мы уж не будем говорить про 17-й год, даже вот, так сказать, вторая половина 20 века, развитие производительных сил, научно-технический прогресс еще не позволяли действительно обеспечить большинству населения на достойный минимум существования. Сегодня рывок такой произошел, и этот прогресс продолжается на наших глазах, что сама эта база экономическая для социализма, она подготавливается медленно, но верно. И как раз тот строй, который существует сегодня и навязывается во многом России, в том числе с Запада, тормозит эти процессы. Поэтому, когда мы говорим о социалистическом будущем, это не утопия, это не волюнтаризм, это объективный процесс, который будет развиваться, я уверяю вас, уже в ближайшие годы и десятилетия. Задача просто ускорить немного все эти процессы, и приход левых сил к власти, я считаю, для России это было бы самое правильное решение в ближайшей перспективе. Но левых сил прогрессивных, демократических, никакого ГУЛАГа, никакой крови. Весь опыт Советского Союза и других социалистических проектов 20 века должен быть учтен. И как правильно вот одна из женщин в этом вопросе сказала, надо брать все лучшее и синтезировать. Поэтому это, на мой взгляд, самая правильная перспектива развития нашей страны. И интуитивно хотя бы большинство населения таких взглядов придерживается.
Хорошо, Сергей, ну вот, скажем, есть ли у вас, ваших сторонников, собственно, левая идея, сила, например, в Думе, которая представляет ваши интересы? А если ее нет, то почему, например, КПРФ не подходит? Или подходит, я не знаю.
Вы знаете, это большая проблема, потому что как раз действующая власть и тот же Путин, я считаю, надо отдать им должное, они очень умело все эти годы как раз-таки и заигрывают с этими левыми настроениями в российском обществе. Потому что, как ни крути, определенная социальная поддержка сохраняется, то есть полностью это все не разрушено. За счет высоких нефтяных доходов в определенный период, да, недавние еще, какие-то социальные гарантии развивались. Идет заигрывание с советским прошлым, с рядом фигур из советского прошлого. То есть это...
еще Сталина, вот памятники разрешили ставить, как же?
Со Сталином идет заигрывание. То есть очень тонко идет работа. То есть в экономике, конечно, проводится абсолютно такая капиталистическая, неолиберальная, я бы сказал, политика. Но антураж создается такой вот чуть ли не социалистический. И создается у людей впечатление, да, что у нас... госкорпорации, они под контролем общественности. Ну и по факту это не так. Поэтому режим Путина, он очень лукавый. Он очень лукавый, это такой симулякр. Симулякры, они заигрывают с разными, так сказать, тенденциями, с разными идеями. Это постмодерн. Ну. Постмодерн, по сути дела. Вот. Но многие люди в этом не очень хорошо разбираются и покупаются до сих пор, вот 17 лет, еще на эти уловки.
Ну хорошо, вот КПРФ.
Среди наших сторонников. Поэтому левым сложнее сегодня работать, и наши парламентские партии, они как бы встроившись в эту систему, вынуждены где-то уже подыгрывать вот этому лукавству того же Путина.
Соглашатели вот. И ревизионисты, как Ленин называл таких, правильно?
Отчасти да. И тем самым, конечно, они теряют поддержку в народе, потому что та часть населения, которая пассивна, и живет сугубо такими патерналистскими настроениями, они вообще, так сказать, в активную политику не идут. Но те, у кого глаза открылись, то смотрят глубже, понимают всю гибельность тех процессов, которые в стране сегодня происходят. Они хотят более активных действий, более жесткой оппозиции, более жесткой критики власти. А наши парламентские партии себе где-то уже этого и не могут позволить, слишком встроившись в систему. Поэтому я справедливо, на мой взгляд, критикую и руководство КПРФ, и руководство «Справедливой России», хотя все равно это наши союзники, там масса достойных людей, идейных людей, хотя есть и приспособленцы с карьеристами. Поэтому все не так однозначно, я не сторонник рисовать черно-белую картину, в любом случае надо бороться и за перемены внутри этих партий.
А вы не готовы, например, вступить в КПРФ и бороться изнутри?
Если в данном случае мы говорим про КПРФ, пойдут перемены внутри партии, пойдут какие-то прогрессивные процессы, которые я смогу поддержать, вполне возможен и такой вариант развития событий. Я в целом за максимальное единство левых сил, потому что раздробленность, она еще никому не приносила пользы. И власть на этом играет, разделяет и властвует.
Вот это вы классический принцип. Да, предлагаете единого кандидата от левых сил на президентские выборы. А кого вы видите в качестве такого кандидата? Я так понимаю, вы сами баллотироваться не можете.
Юридически я не могу. Я считаю, что это вот короткая ремарка, драконовские законы. Кстати, это возможность для всей оппозиции из разных отрядов все-таки вернуться немножко к коалиционному взаимодействию, которое было в 2011-2012 годах. На сегодня это разрушено. Каждый идет своей дорогой. Мне кажется, это не совсем правильно. Потому что та же избирательная система, за реформу которой мы боролись в те годы, она остается абсолютно непрозрачной, неконкурентной. И вот эта норма, что человек, отбыв лишение свободы, у меня тяжкая статья, например, я теперь 18 лет не могу баллотироваться вообще ни на каких выборах. Ну разве это нормально? А таких ограничений еще масса. Надо отменять десятки законов, проводить действительно реформу, довести ее до логического конца. Потому что реформа 2012 года, она оказалась реформой половинчатой, лукавой. Очень, как бы
сказать... Уже давно контрреформа.
Уже контрреформа, соглашусь с вами. Поэтому вот здесь есть поле для взаимодействия как раз. Это мое такое обращение, в том числе и к представителям либеральной оппозиции, патриотической. Давайте искать точки соприкосновения. Мы очень разные, но полностью разрушив нашу какую-то координацию, власть только выиграла, на мой взгляд. А что касается левых, еще раз повторю, мы предлагаем сейчас самый правильный путь определения кандидата от левых сил на президентских выборах. Еще есть время, нужна лишь политическая воля. Провести праймериз. Хотя бы в интернете, а можно и с использованием, так сказать, элементов реального голосования. Это было бы ярко. Это было бы неожиданно и для власти, и для общества, привлекло бы большое внимание.
А вот, кстати, в интернете, знаете, в разных опросах лидирует, например, не Зюганов или не Миронов, а Юрий Болдырев. Обращали внимание? То есть совсем другие люди.
Вы знаете, почему бы и нет? Ведь проведение праймериз подразумевает, что если будет определен единый кандидат, он будет должен выполнять набор требований, которые сформулирует левое сообщество. То есть это не человек, который будет отправлен нами в автономное плавание и не будет нами контролироваться. Поэтому давайте сейчас не зацикливаться на фамилиях. Достойных кандидатов среди левого движения немало. Главное организовать эту процедуру, показать, что мы действительно современные левые, что мы признаем демократические процедуры, мы против вождизма, когда по 20-25 лет одни и те же лица у нас идут на выборы и, естественно, проигрывают. Это уже получается дурной спектакль. Ну, хватит, наверное, уже подыгрывать властям, хватит в этой комедии участвовать. Давайте омолаживаться и через демократические процедуры искать новых кандидатов. Не знаю, услышат меня или нет, точнее, услышат-то уже услышали, а поддержат ли эту инициативу. Мы до последнего, за оставшиеся еще 2-3 месяца, будем эту инициативу пробивать и убеждать людей, что это самый правильный путь, который сможет действительно дать левому движению новый шанс для развития.
А если опять Зюганов? Мы же привыкли к этому.
Вы знаете, давайте не будем забегать вперед. Вот подождем еще 3 месяца, пока будем вести работу на прогресс.
Хорошо,
на
есть Алексей Навальный, который ведет свою кампанию, ездит по России, проводит митинги, обличает олигархию. Вы как к его кампании относитесь?
Ну, вы знаете, еще в 2011-2012 годах у нас коалиция строилась как раз на четком понимании. Мы добиваемся реформирования избирательной системы, судебной системы, политической реформы, а дальше на свободных выборах конкурируем между собой, потому что у нас разное видение будущего развития страны. Вот. Поэтому в данном случае, не реформировав эту систему, уже рваться, так сказать, выдвигать свои кандидатуры, на мой взгляд, не совсем правильно. Гораздо логичнее было бы продолжить эту коалиционную борьбу. Но в данном случае у каждого есть свое мнение. В идейном плане Навальный не мой кандидат. Он абсолютно от меня далек в этом плане. Поэтому это его право вести свою кампанию. Я заинтересован, чтобы левые силы на выборах 2018 года выступили максимально консолидированно и мощно, показали достойный результат. Вот и все. Если мы с либеральной оппозицией, с патриотической найдем понимание, что можно возродить коалицию и продолжить все-таки борьбу за реальную избирательную реформу, я всегда открыт переговорам, но сегодня, мне кажется, и у Навального, и у других больше желания вот самовыразиться, монополизировать отчасти протестное настроение. Это их право. Но мне эта позиция не очень близка.
Хорошо, если в бюллетене во втором туре президентских выборов будет два кандидата, Путин и Навальный, вот как вы будете поступать?
Я думаю, это маловероятно.
Ну, это уклончивый ответ. Вот бюллетень, вы голосуете или вы призываете, или не ходить на выборы, что?
Давайте доживем до этого момента, тогда и обсудим. Но, на мой взгляд, это из серии «Оба хуже», вот так вот. Для меня.
А как вы оцениваете то, что назвали муниципальной революцией, когда главным конкурентом в Москве у «Единой России» оказалось Яблоко и Гудков вместе, да, а КПРФ и «Справедливая Россия», в общем, провалились?
Ну, это вот еще один штрих и еще одно доказательство того, что у наших парламентских левых партий большие проблемы. Особенно в крупных городах, где их даже сторонники, которые раньше голосовали за кандидатов от этих партий, сегодня голосуют за других людей. Я напомню, что в целом-то баланс сил в муниципальных собраниях по сравнению с 2012 годом не изменился. Уж если так откровенно. Ну,
конкретное собрание смотреть, зато выиграли.
Смотреть на вещи, да, то есть давайте тоже не преувеличивать масштаб событий. Да, у «Единой России» примерно осталось столько же, даже чуть больше, если по конкретным голосам считать, по конкретным депутатам, чем 5 лет назад. Но те депутаты, которые были от КПРФ и «Справедливой России», их было на тот период больше 200. Значительная часть, да, теперь эту инициативу перехватила вот эта коалиция, в том числе с участием «Яблок». Это тревожный сигнал именно для левых парламентских партий. Поэтому надо из этого делать выводы, и это как раз то, о чем я говорю. Ну вот. А то, что «Яблоко» достигло определенного локального успеха, ну, молодцы, хорошо поработали. Я думаю, по городским, как раз по конкретным локальным проблемам, мы будем всегда готовы с ними сотрудничать. Здесь я вообще проблем не вижу.
Хорошо. А вот 100-тысячный крестный ход в Петербурге с лозунгами против фильма «Матильда». Что это для вас? Это что, клерикалы перешли в наступление и хотят ввести православную цензуру?
Вы знаете, в поисках национальной идеи, которая до сих пор, так мне кажется, и не найдена за постсоветский период, наши власти увлеклись, я считаю, заигрыванием с Русской Православной Церковью. И все это уже приводит к тому, что на поверхность поднимаются силы реакционные, силы мракобесные, черносотенные, я бы даже так сказал, не побоялся этого слова. Потому что, ну а чего мы могли ожидать, если все эти годы в противовес лидерам советского периода культивируются такие фигуры, как тот же Николай II. Фигура, мягко говоря, неоднозначная и не вызывающая большого восторга у большей части нашего населения. Уж, по крайней мере, прогрессивную ее часть. Если вот религиозный фактор, он просто насаждается, исподволь насаждается и в систему образования все это внедряется, и в армию, и даже вот в пенитенциарную систему, да, где это все очень сильно проникает, и элементы навязывания, именно навязывания присутствуют. Противовес, кстати, другим конфессиям, что вообще, на мой взгляд, неправильно. Я как сторонник светского государства, сам я по своему мировоззрению атеист, но я с уважением отношусь к людям разных религиозных воззрений, представителям разных конфессий, но сегодня явный перекос. И вот это заигрывание, оно приводит к самым негативным последствиям, когда начинаются преследования представителей интеллигенции, представителей творческого сообщества за их фильмы, за их книги, за их какие-то высказывания, вот эти все крестные ходы из этой серии.
Так просто напросто кинотеатры подожгли уже.
Да, да, да. Это просто идет провоцирование уже погромов. И государству пора с этим заканчивать. Но если они уже не могут, если они уже выпустили эту ситуацию из-под контроля, значит, надо нормальной прогрессивной общественности сплачиваться и этому противостоять. И на уровне слов, на уровне заявлений, и на уровне дел. То есть, как бы надо показывать, что мы против этого мракобесия. Это, опять же, еще одно поле для взаимодействия разных оппозиционных отрядов, о чем я чуть выше говорил.
Вот, кстати, об отрядах. О вашем отряде Василий спрашивает. Что-то вот деятельность Навального я вижу, публичную команду ФБК. А команду Удальцова не вижу. Или она так законспирирована, или это все из-за процесса по 6 мая все разбежались. В общем, жив ли Левый фронт?
Ну, только освободившись из мест лишения свободы, я буквально через пару дней заявил, что на повестке дня, и я этому буду уделять основное внимание, возобновление активной работы именно команды «Левого фронта». Объективные причины, вот эти репрессии очень многих выбили, не только меня, а еще ряд людей активных, которые составляли ядро организации. Вот поэтому большие были сложности, большие проблемы, работа была, по сути дела, заморожена. Сейчас мы в самом активном процессе, в октябре месяце, примерно вот к столетию революции, мы как раз приурочим эту презентацию, мы презентуем, покажем нашу новую команду, заявим конкретно о своих ближайших планах и уличных действий, и работы в интернете, поэтому наберитесь немного терпения. Поэтому, я думаю, будет интересно, будет активно, эту конкуренцию на оппозиционном поле мы усилим, а я думаю, это хорошо. Потому что борьба разных идей, течений, мнений, она только усиливает, она двигает вперед. Любая монополизация, она носит в себе негативный оттенок. Поэтому, уверяю вас, все с левым движением будет гораздо интереснее и лучше, чем на данный момент.
Ну вот в Советском Союзе главным событием 20 века считалась Октябрьская революция, а в России сейчас, похоже, победа Сталина в войне. А вы как считаете?
Ну, безусловно, противопоставлять два этих события, мне кажется, большая ошибка. Абсолютно неправильно. Революция 17-го года, ну, это, безусловно, событие, которое перевернуло ход развития событий во всем мире. Отложило, ну, сильнейший отпечаток и на развитие западного сообщества, и я считаю, положительный отпечаток. Да, наша страна, наш народ, они здесь были как застрельщики, как пионеры, как первопроходцы. Много негатива в себе это тоже несло, много издержек. Но по большому счету, я считаю, надо гордиться тем, что мы пробили, проторили дорогу для всего мира. Потому что социальные завоевания в тех же европейских, западных странах, которые добились их пролетарии. Ну, пролетарии сегодня это широкий термин, это не только фабричные рабочие, это вообще люди наемного труда, да, которые продают свой труд, не владеют средствами производства. Те социальные завоевания, которые там достигнуты, это, конечно, следствие той конкуренции, той борьбы, которая шла весь 20 век западного мира с советским.
Ну, сколько людей, правда, положили, и да, за ваши идеи?
Конвергенция, так называемая, она произошла. И поэтому все-таки я считаю, что наша историческая миссия, наша историческая роль, она бесценна. Да, то, что много жертв и сдержек, конечно, я с вами не спорю. Но эти жертвы не только у нас. Давайте посмотрим,
да, во всех коммунистических странах,
развитие мировой цивилизации на предыдущих этапах, когда от феодализма переходили к капитализму, еще более ранние
стадии. Сергей, мало времени всегда остается. Я понимаю жертв. Вашу концепцию.
Давайте их минимизировать, но все сводить к вине большевиков и советской власти тоже неправильно.
Хорошо.
Гигантский
последний,
исторический,
да,
процесс.
Последний вопрос. А вот режим Путина революция может отстранить от власти или нет?
Если произойдет действительно революция, а я считаю, что этот процесс объективный, и чем глубже накапливается и больше противоречия между действующей властью, действующим режимом и основной массой населения, тем быстрее эта революция случится. Не по нашей с вами прихоти, а по объективным историческим процессам. То такая революция неизбежна, этот режим отстранит, и дальше уже вопрос для справедливого суда разбираться, кто совершал преступление конкретное, кто нет. Но все должно быть в рамках закона, безусловно.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Сергей Удальцов, координатор, я так понимаю, возрождаемого Левого фронта, а до недавнего времени политзаключенный. Передачу вел Михаил Соколов. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.